в Криму 13:00. Кримське питання.
Кого у сусідній Росії називають іноагентом? Як відрізняється робота неурядових організацій в Росії, Україні? І чи можуть постраждати від співпраці з іноагентами мешканці анексованого Криму? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалі на 648 АМ. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалі, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалі, а також за телефоном 8 800 10 06 926. Якщо ви телефонуєте нам з Криму, якщо з материка, то для вас інший номер телефону 044 490 29 05. Телефонуйте до нас у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. А в інший час залишайте ваші повідомлення на нашому автовідповідачі 8 800 10 06 926. Ну і ще важлива інформація для кримчан. Крим Реалі запустили додаток для смартфонів і планшетів на платформах iOS і Android. Встановіть додаток Крим Реалі, який є російською, українською або кримсько-татарською мовами. Новини Криму без цензури і без блокування. До речі, в цьому додатку ви можете слухати і наш цей ефір. Ну і о чем мы будем говорить сегодня в программе «Крымский вопрос». В соседней России еще в 2012 году был принят закон, поправки к закону о некоммерческих организациях. И вот в этом законе было впервые определено статус иностранного агента. Тогда его получили российские некоммерческие организации, неправительственные организации, которые занимаются политической деятельностью на территории России. Организации участвуют в том числе путем финансирования в организации и проведения политических акций, в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также формирование общественного мнения в указанных целях. Ну и согласно этому закону, иностранные агенты должны зарегистрироваться как таковые в Министерстве юстиции и указывать свой статус во всех публикациях СМИ и в интернете. Значит, потом, в 2017 году, этот статус расширили не только на неправительственные организации, стали обязывать именоваться иностранными иноагентами, иностранными агентами. Был принят в России закон 327F3, который ввел понятие СМИ иноагента, то есть средства массовой информации иноагент. Согласно этой редакции статьи 6 закона о СМИ, Министерство юстиции соседней России может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица. Такие иноагенты приравнены в своих обязанностях к неправительственным организациям иноагентам. Реестр признанных иностранных СМИ иноагентами ведется Министерством юстиции России, и на февраль 2021 года в него входило 17 СМИ. В основном это СМИ, которые в той или иной степени аффилированы с проектом «Радио Свободы», «Радио Свободная Европа», различные порталы «Реалии», ну, например, а также сайт «Голос Америки». Ну, в том числе там есть и в этом периоде перечни и Крым Реалии. И общество с ограниченной ответственностью «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», которое представляет в России интересы медиакорпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», также было оштрафовано Россией, было составлено 520 протоколов о нарушении проектами «Радио Свобода» и «Свободная Европа», правил маркировки, общая сумма по вынесенным судами решениями превысила 80 миллионов рублей. Напомню, что речь идет о российских судах, и вот эти все штрафные санкции были применены к различным проектам «Радио Свобода». Но, несмотря на то, что медиакорпорации обжалуют решение первой инстанции, все апелляции неизменно остаются без удовлетворения, сообщает «Радио Свобода». Например, 2 июня Роскомнадзор сообщил о намерении возбудить еще 130 новых дел против ООО «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», ее гендиректора. А служба судебных приставов в мае возбудила 20 исполнительных производств о принудительном взыскании штрафов. Также банковские счета ООО «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в России были заблокированы. Президент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Джейми Флай заявлял о решимости корпорации продолжать работать в России и противостоять попыткам Кремля цензурировать неприятную для российских властей правду. Также ООО РСЕРС, «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» обратились в Европейский суд по правам человека с иском против России. Ну и напомню, что вот проекты «Радио Свобода» внесены Минюстом России России в перечень СМИ иностранных агентов в 2017 году. Медиакорпорация неоднократно подчеркивала, что не считает себя агентом какого-либо иностранного государства, поскольку ее редакционная политика полностью независима, но при этом соблюдается на территории России, соблюдаются все требования законодательства. Ну и что еще стоит напомнить, да, о том, что... Также, помимо этого списка иностранных агентов, в который включают в России не только неправительственная организация, с 2017 года не только разные медиа, в этот список стали включать с конца 2019 года и просто физические лица. Почему это так произошло? Ну вот, значит, приняли такой законопроект, он стал законом в России, и после этого стали причислять также к иностранным агентам граждан, которые распространяют сообщения, материалы СМИ иностранных агентов или участвуют в создании этих материалов и при этом получают финансирование из-за рубежа. И таким образом иностранными агентами, как физлиц, то есть просто лиц, просто граждан могут признать, например, журналистов, которые работают в СМИ, уже признанных в России таковыми, то есть иноагентами. И на данный момент к таким иноагентам относились «Голос Америки», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», Татаро-Башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь Реалии», «Дели Реалии», «Север Реалии», «Фактограф», «Кавказ Реалии», «Крым Реале. Но не только. Также многие другие организации включают в России в этот список иноагентов. Но мы сегодня поговорим конечно, мы поговорим сегодня и про иноагентов, и как включение в этот список влияет на те или иные организации, но поводом, непосредственным поводом к нашей сегодняшней беседе стал социологический опрос, о котором сообщило издание «Открытые медиа». 62% российских граждан лояльно относятся к иноагентам, версию о борьбе с вмешательством Запада они верят все меньше. Вот такое сообщение появилось на сайте «Открытые медиа». В нем говорится, в частности, все большее количество россиян приходит к выводу, что закон об иноагентах – это прежде всего способ давления власти на независимые общественные организации. Такой точки зрения придерживается относительное большинство. 40% опрошенных следует из опроса Левада-центра, который сам внесен российскими властями в реестр иноагентов. Только 37% опрошенных видят в этом законе попытку защитить страну от негативного влияния Запада. В общероссийском опросе, проведенном Левада-центра 22-28 июля, приняли участие 1617 человек по случайной выборке методом телефонного интервью. Вопросы для исследования были сформулированы совместно с открытыми медиа. Еще в конце прошлого года, когда принимали поправки к российскому законодательству, которые ужесточали закон об иноагентах, сторонники официальной точки зрения о защите России от иностранного влияния составляли относительное большинство 48%, и только 30% версию пропаганды не поверили и согласились с другой точки зрения, предложенной социологами. Закон нужен для того, чтобы ограничить критику власти. В декабре вопросы формулировались несколько иначе. Вот сегодня мы как раз и поговорим о том, каким образом уже применяется этот закон об иностранных агентах, насколько это связано с предстоящими в соседней России выборами в Государственную Думу, в парламент, который запланирован на сентябрь, и вообще с политической ситуацией в стране. И что происходит с российским обществом, насколько оно критично относится к тем сообщениям, которые исходят от российских чиновников и российских политиков, и тех и законов, которые принимаются якобы с прицелом защиты России от вот каких-то внешних врагов. К разговору мы пригласили российского социолога, заместителя директора и научного руководителя Левада-центра Льва Гудкова. Господин Гудков, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько для вас показались интересными результатами вот этого социологического опроса, который я уже цитировал, о котором сообщали открытые медиа?
Ну, они интересны, безусловно, как и всякий материал замдажи общественного мнения. Они дают некоторые представления о характере нашего общества, наших людей. Ну, в принципе, я бы сказал, что поднятая тема, она, конечно, вызвала довольно большой резонанс, но мне кажется, что это не совсем так интерпретируется, как я бы это делал.
Хорошо, давайте, мы готовы, конечно же, выслушать ваше авторитетное мнение.
Потому что интерпретируется как это нарастание некоторой критичности по отношению к пропаганде и к давлению властей. На самом деле, я бы сказал, что тут самая важная цифра, что внимательно следят и разбираются в этом не более 11%. Все остальные, в общем, что-то слышали или, как большинство, 57% вообще ничего не слышали и не знают. И это вот принципиально важная вещь.
То есть большинство вообще ничего не знают, никто такие иноагенты, да, либо что-то слышали, просто слово знакомое, но не знают, что это.
Ну, не знают, что оно означает, да. И тем не менее, что интересно, несмотря на все это, априорно как бы известно, что это средство давления на независимые организации, на независимые СМИ. То есть в общественном мнении устойчиво сформировано представление о том, что власть пытается таким образом подавить любые критические высказывания в отношении самой себя. Любую критику, коррупции, произвола, фальсификации на выборах и так далее. Это очень устойчивое и распространенное мнение, но оно не ведет к какой-то активности, к участию в общественной деятельности. А это просто устойчивое такое представление, что произвол власти, он порождает вот такую демагогию и защиту, стремление дискредитировать оппозицию, не только оппозицию, но и любые независимые от власти организации. Это чрезвычайно важная вещь. Но с этого какой-то такой деятельной реакции это не вызывает. И что, вообще говоря, конечно, поразительно и грустно. Понятно, как распределяются эти мнения. Телезрители, то есть, собственно, объект пропаганды, контроля, а это главным образом пожилые люди, живущие в провинции, гораздо чаще и охотнее поддерживают официальные тезисы о вот, том, что эти законы приняты для того, чтобы защитить население России от негативного влияния Запада. Хотя и там не полностью. Даже среди тех, кто поддерживает Путина, все равно значительная часть сомневается вот в этом и не готов, понимает, что это репрессивная такая политика.
Может быть, это имеет... Чем, простите, господин Гудков, если возможно, да, это просто, наверное, даже эти люди, на которых направлена вот эта пропаганда, у них есть вот люди, ну, назовем так, более старшего, там, я не знаю, какая-то категория, да, людей. Эти люди, они, наверное, прекрасно помнят советские времена, когда, с одной стороны, боролись с тлетворным влиянием Запада, но при этом все руководители, большинство руководителей, да, но как-то почему-то не стремилось одеваться в советскую одежду, носить советскую обувь и пользоваться там советскими какими-то автомобилями. Ну, мне так кажется, по крайней мере, вот я вспоминаю.
Именно так, да. Это очень характерное такое проявление двоемыслия. Понятно, что власть любым образом стремится защитить себя от всяких, от нежелательной критики там, и так далее. И это люди понимают. Даже поддерживая Путина, они признают реальность вот тех фактов, о которых сообщают критики власти. Более компетентная, более образованная часть, та, которая сидит в интернете, в социальных сетях, и тем более в телеграм-канале, она гораздо более ясно и четко понимает, что это часть репрессивной политики, ужесточение попыток ужесточения контроля над обществом и подавление оппозиции. Здесь преобладают такого рода мнения. Вот. С возрастом тоже, в общем, меняется. Пожилые люди, даже не знающие о вот этом законе, они принимают автоматически вот эти сообщения за правду или за правильную политику властей, даже если это дискредитация критиков, все равно они считают, что власть в своем праве так поступать. А люди более активные, особенно вот предприниматели, руководители, специалисты, студенты, они, конечно, видят в этом то, что, собственно, в этом и есть. То есть это ужесточение репрессивного политического курса.
На ваш взгляд, это каким-то образом связано с предстоящими парламентскими выборами в России в сентябре 2021 года? Но вот ужесточение этих законов про иноагентов.
Если связано, то то скорее очень опосредованно. Нет, это общий курс, который, в общем, начал формироваться с 2012 года, с принятия закона Магнитского, если помните, в ответ на массовые демонстрации протеста в крупнейших городах. Именно тогда было, собственно, начало изменения законодательства, было внесено более 45 поправок и, собственно, введено понятие тогда «иностранный агент». Мы, собственно, стали жертвой вот этого политики с 2013 года. Но, правда, в 2013 году, когда у нас, собственно, и Минюст, и налоговые, и МВД, и там и другие организации начали проверку, тогда законодательство еще не соединяло социологические исследования и политическую деятельность.
А теперь это уже соединяется, да?
В 2016 году приняты поправки, и мы стали первой, собственно, объектом вот этого действия этого закона.
А если говорить, кстати, о практическом применении этого закона, вот как на вас влияет то, что вас внесли в реестр некоммерческих организаций и иноагентов?
Ну, на саму работу, на исследовательский процесс это никак влияет. Мы как проводили, так и проводим, и, собственно, наши опросы. Но влияет на отношения с государственными органами. Они начинают бояться иметь дело с нами, чураются, как черт от ладана, потому что, как заявляет даже очень авторитетный руководитель больших корпораций и банков, политические риски работы с иностранным агентом слишком большие, чтобы они могли себе позволить. И это, конечно, сказывается на наших возможностях, на диапазоне наших исследований.
Угу. А, то есть это даже не важно, то есть для них нет никакой санкции за работу с теми неправительственными организациями, которых внесли в список этих иноагентов. Это просто вот они так не хотят, да, то есть побаиваются, скажем, как бы чего не вышло.
Что значит не хотят? Дано распоряжение из администрации президента, и они так или иначе подчиняются этому. Они даже желая продолжать с нами работу, потому что со многими мы работали лет 20, изучая там финансовое поведение, инфляционные ожидания. То есть никакого отношения к политике как бы это не имеет. Но, с сожалением, они вынуждены прекратить эту работу. Соответственно, и наши возможности, мы же не получаем никакого государственного финансирования, а только перераспределяем полученные деньги за исследования на наши собственные инициативные проекты. Вот это, конечно, заметно ограничивает наши собственные возможности исследования.
Угу. Я напомню нашим слушателям и зрителям, Лев Гудков, российский социолог, заместитель директора и научный руководитель Левада-центра. Сегодня мы с ним говорим по скайпу. Лев Дмитриевич, и такой вопрос. Скажите, но вы говорите о том, что и напомнили о том, что вот это российское законодательство об иностранных агентах, оно принималось еще с 2012 года, и потом модифицировалось, вводились новые категории этих иноагентов. Но вы напрямую, конечно, не связываетесь с парламентскими выборами 2021 года в России. Но, тем не менее, вот это законодательство об иноагентах, если я просто сужу по сообщениям прессы, и в каких-то моментах оно уже начинает влиять на выборы вот в парламент российский или нет?
Ну, понимаете, это просто устранение любых наблюдателей, любых объективных аналитиков, которые могли бы оценить качество выборов. Ну, голос, там, правозащитные организации, наблюдателей, медиаканалы, которые могут освещать это все. Это все устранено. В этом смысле, конечно, это часть, я бы не сказал, собственно, электорального процесса, сколько политического. Власть устраняет любые возможности оценки собственной деятельности. В этом смысле она устанавливает режим безответственности. своей безответственности, своего права делать так, как оно считает нужным, фальсифицируя выборы или там подавляя, проводя абсолютно не такой произвольную политику действия в отношении их собственных критиков. И то, что вот вы упомянули в самом начале, что все процессы проиграны, потому что суд работает абсолютно как орган защиты власти. Никакого тут правосудия, собственно, и намека нету. Это последовательно централизованная власть, авторитарная, репрессивная, которая присваивает себе право действовать так, как оно считает нужным. И любые критические замечания, все равно, чего бы они касались, социальной политики, дорожного строительства или там отношения к религиозным организациям, оно воспринимает как покушение на собственный авторитет. В этом смысле мы имеем дело, конечно, с восстановлением тоталитарного государства. Тоталитарного не только в смысле, что оно проводит репрессии, но и в том, что оно пытается контролировать все процессы в обществе, распространяет свое действие на любые сферы, от семейной жизни до вот политических процессов. Я уже не говорю об экономических.
Лев Дмитриевич, скажите еще, вот социология – это всего лишь одна из наук, которую, я так понимаю, затрагивает вот этот весь процесс с иноагентами на территории современной России. Но возможно ли вообще вот при условии такого законодательства сотрудничество российских университетов, российских научных структур с другими структурами всемирными, есть ли в этом угроза вообще для такого сотрудничества? Потому что всегда получается, что есть вероятность того, что, ну, понятно, если ты будешь сотрудничать с другим университетом из другой страны, то, скорее всего, ты в какой-то степени тоже окажешься связан с иноагентом, а может быть, и сам станешь иноагентом.
Ну, разумеется, это так. И вообще говоря, та чистка, которая идет в российской системе образования, усиление вот этой идеологической составляющей, патриотического воспитания, это и есть проявление антизападного курса, попыток прервать нормальные контакты с западными университетами, с западными исследовательскими центрами. Вообще говоря, нас внесли как раз в реестр именно за контакты с американскими, европейскими, немецкими университетами, норвежскими, за проекты, которые вообще к политике не имели. Но тут важно именно изоляция, постепенная политика изоляции от внешних контактов. Россия постепенно становится закрывающимся от внешнего мира обществом. И это важно понять. Это не отдельные, еще раз говорю, это не отдельные как бы события. Вот, как вы говорите, это связано ли это с предвыборными кампаниями. Нет, изменение Конституции, оно, конечно, связано с выборами, но, вообще говоря, оно имеет гораздо больше смысл, чем просто вот точные какие-то события. И интерес людей к выборам в этом смысле очень низкий. Это, я думаю, что это непосредственно тут какого-то взаимосвязи нету.
Ну, может быть, с иноагентами нет, а с государственной политикой, может быть, и есть, да, вот с общей государственной политикой, поэтому... А каким образом, на ваш взгляд, да, вот это связано, то, что вот такая политика проводится, а с другой стороны, люди... Это не ваше было исследование, помню, это, кажется, в ЦИОМа, да, было недавнее исследование о том, что все меньше и меньше количество россиян хотят вообще участвовать в выборах.
Ну... Тут я не могу сказать, те, кто настроены критично по отношению к власти, они просто не пойдут на выборы. Для них все понятно. Но огромная часть государственно зависимых категорий населения, пенсионеры, работники государственных предприятий, они так или иначе вынуждены будут прийти, хотят они или нет. В этом смысле идет давление на этих работников для собственного того, чтобы они продемонстрировали свою лояльность населению. Хотят они так голосовать или нет.
Понятно. Спасибо вам. Лев Гудков, российский социолог, заместитель директора и научный руководитель Левада-центра. Центра был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу. Без отбивки сразу же перейдем к следующему нашему спикеру. Владимир Сливяк, представитель российской экологической группы «Экозащита». Господин Сливяк, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня говорим про иноагентов, и поводом к нашему разговору послужили данные социологического опроса, который провел Левада-центр, по вопросам, которые были сформулированы открытыми медиа. Ну и интересно достаточно, конечно, разные есть интерпретации этих данных, но тем не менее далеко не все россияне для них являются вот иноагент, это каким-то там ругательным словом или который негативную коннотацию. Но, тем не менее, ваша организация, насколько я понимаю, тоже была внесена в список этот, в реестр иностранных агентов. И как это влияет на вашу деятельность?
Ну, мы стали первой в России экологической организацией, которая была внесена в самой первой волне в реестр иностранных агентов летом 2014 года. У нас была такая очень сильная кампания, если можно так выразиться, с ведущими правозащитными организациями в России, как «Мемориал», «Общественный вердикт». И причиной, по крайней мере, официально, так было в письме ФЮС заявлено, что причина была в том, что мы проводили разные кампании экологические, направленные на изменение политики в Российской Федерации, и под номером один там шла кампания против строительства Балтийской атомной станции возле Калининграда. Это строительство было остановлено в свое время, и до сих пор недостроена эта атомная станция. Вот такое вмешательство в политику нам предъявил Минюст. Повлияло это на организацию очень плохо, потому что включение в реестр – это не какое-то такое отдельное действие. Вот вас включили, и после этого про вас забыли. После этого начинается на вас давление. То есть вам начинают по каждому поводу там штрафы разные выписывать. Если вы не имеете денег, да, наша организация некоммерческая, она денег никогда не зарабатывала, то и, соответственно, выплатить все эти штрафы становится невозможным, да, потому что, ну хорошо, один вам штраф выписали, вы там в интернете что-то сказали, люди денег прислали, может быть, и хватит. Некоторые организации так делали, да, но когда вам один за другим штампуют штрафы по несколько штук в год, по каждому штрафу вы пытаетесь судиться, это все адвокаты, это все время, силы. С одной стороны, вас сажают в долговую яму, по крайней мере, если речь идет о некоммерческой организации, очень сложно в такой ситуации находить деньги на выплачивание штрафов. Мы, например, не смогли найти. Нам с 2014 года несколько десятков штрафов выписали, очень крупных. Вот. С другой стороны, естественно, это парализует всю вашу деятельность, потому что вы только ходите по судам и больше уже ничем не занимаетесь. Вам еще нужны дополнительные бухгалтера, чтобы дополнительную отчетность сдавать. То есть, фактически, если речь идет о каких-то небольшого размера или даже среднего размера общественных организациях, включение в реестр иностранных агентов автоматически означает, что организация парализована, дальше она либо бесконечно судится, собирает деньги и все равно не может их собрать, или же она закрывается, что произошло с большинством российских общественных организаций, по крайней мере, в нашем секторе, из тех, кто был внесен в реестр иностранных агентов. Да?
Как вы, кстати, полагаете, это цель может быть, да, такая, чтобы просто-напросто не существовало, люди не объединялись и не отстаивали какие-то свои права и общие интересы?
Да нет, но цель там была очень простая. Российские власти очень сильно, по крайней мере, при Путине, очень сильно боялись гражданских инициатив. То есть того, что они контролировать в принципе не могут. Да? И это было связано, то есть вообще вся идея иностранных агентов, она была направлена, сразу было понятно, на простую очень вещь. на то, чтобы сказать остальному населению, которое, надо сказать, с одной стороны, не очень сильно или там практически совсем не участвует, если смотреть по количеству людей, вовлеченных в деятельность общественных организаций, а с другой стороны, российское население, в общем-то, восприимчиво к тому, что говорят разные гражданские инициативы, к тому, что пишут в газетах, говорят по телевизору, да, и задача была в том, чтобы российское население перестало слушать разные неудобные для Кремля организации, чтобы их считали какими-то вражескими, которым какие-то страшные иностранцы какие-то деньги платят, да, и они там на какую-то закулису работают. Вот на это был расчет. Расчет был на то, чтобы изолировать, скажем так, смутьянов с точки зрения российской власти, чтобы им перестали верить, чтобы их перестали слушать, чтобы российское население начало считать. Потому что параллельно, понимаете, еще всегда же была риторика о том, что на нас вот-вот нападут, у нас будет война, Запад точит зуб, и поэтому нам надо всем сплотиться вокруг власти, а вот всякую там пятую колонну слушать не надо, да? И дальше в пятую колонну автоматически через реестр иностранных агентов, а позднее и список нежелательных организаций, записывали всех, кто больше всего не нравился властям по разным причинам, да? Нас, помимо всего прочего, у нас вся эта история привела не только к огромному количеству штрафов судов. Большинство, подавляющее большинство судов мы проиграли, потому что там шансов вообще не было в судах. Помимо всего прочего, когда у нас накопились неоплаченные штрафы, у нас еще и на формального руководителя организации завели уголовное дело вследствие невыплаты штрафов, несмотря на то, что это было даже по закону, ну, в общем-то, это не соответствовало законодательству Российской Федерации, потому что у нас были на руках все доказательства того, что не было физически не было возможности у организации платить штрафы, и в такой ситуации невозможно открывать уголовное дело на руководителя организации, тем не менее, там за полчаса было открыто 5 уголовных дел по факту невыплаты 5 штрафов, и человеку пришлось срочно покинуть Россию, попросить политического убежища в другой стране.
Даже так.
И господин все попытки все это оспаривать потом в судах, несмотря на то, что у нас с юридической точки зрения была совершенно железная основа, мы были правы, в судах вас просто не слушают с такими вещами, и все. Как бы можно сколько угодно судиться, вы ничего никогда не выиграете в России. Ну, вот в сегодняшней России, да. У нас, конечно, есть дело в Европейском суде. Это дело, которое называется «Экозащита и другие против России». Там больше 60 общественных организаций в этом деле участвуют. Но вот это дело уже скоро будет 10 лет, как решение по нему в Европейском суде не вынесено. То есть 3 года назад была начата коммуникация, так называемая, со стороны Европейского суда по правам человека с Российской Федерацией. Но вот никакого решения до сих пор нет.
Напомню нашим слушателям и зрителям, Владимир Слевяк, представитель российской экологической группы «Экозащита», сейчас с нами на телефонной связи. Тут есть, кстати, мы вещаем не только в радиоэфире, но также и в интернете. Вот комментарий один из YouTube-канала под этой трансляцией. Если государство выписывает штраф иностранному агенту, и тот его оплачивает, то значит государство финансируется иностранным агентом. Правильно ли я понимаю? Ну, это конечно, такой риторический вопрос, но тем не менее, видимо, не брезгует.
Знаете, это на самом деле очень интересный комментарий. Дело в том, что еще с самого начала всей этой истории многие отмечали, что что нужно, чтобы иностранным агентом в России стать, да, надо, чтобы тебе хотя бы рубль из-за границы перевели, даже если это твои родные тебе рубль прислали, я не знаю, там, или там подарок какой-нибудь на день рождения тебе послали, формально этого достаточно с точки зрения закона. Плюс ты должен заниматься политической деятельностью, да, и вот в случае, например, с экологическими организациями или с правозащитными организациями, там в понимании обычного человека – никакой политики вообще в принципе не было. Там были обычные такие для общественных организаций вещи, вроде там вот организации кампании в защиту какого-то уголка природы, или там, допустим, кого-то вносили в список иностранных агентов за то, что они подписали письмо к какому-то чиновнику там за сохранение животных или еще что-то такое, да, и это все квалифицируется как политическая деятельность в Российской Федерации, и этого достаточно для того, чтобы назначить иностранным агентом. При этом чиновники или какие-то организации, близкие к чиновникам, да, или выгодные, может быть, чиновникам, я имею в виду общественные организации, такие тоже есть, да, имеющие прямое отношение к власти, ровно так же получают деньги из других стран какие-то.
То есть
гранты,
не только, да, российские гранты, да?
Европейского Союза, да. Вот, там, например, есть большая программа Европейского Союза, много лет существующая, по которой выдают довольно крупные гранты, их получают и государственные органы в Российской Федерации, и общественные организации самые разные, да. Но дальше, если вы думаете, что все, кто получает эти деньги, автоматически заносят реестр, нет, совершенно не всех, а только тех, кто не нравится. Кто вот, например, как мы, против атомной станции возражал и смог остановить ее строительство, или там еще какие-то вещи неугодные Кремлю делал, да. Здесь очень четко есть избирательность, да, но то, что даже чиновники в России совершенно спокойно получают деньги из-за рубежа и при этом не являются иностранными агентами, это, что называется, медицинский факт.
И тогда еще один вопрос Владимиру Слевяку, представителю Российской экологической группы «Экозащит». А как вы полагаете, вот согласно данным опроса, который провел Левада-центр по вопросам «Открытые медиа», подавляющее большинство опрошенных, 58% опрошенных россиян, сообщили, что их отношение к политику или организации не изменится, если даже не узнают, что те внесены в реестр иноагентов. А 4% утверждают, что оно даже улучшится. Вот после внесения, в частности, вашей организации в этот реестр иноагентов, может быть, знаете другие примеры, каким-то образом это влияет на отношение не чиновников, да, к вашей организации?
Это, безусловно, очень серьезно влияет, но здесь очень большое значение имеет, чем именно занимается организация, да, то есть с какой аудиторией она работает, по каким вопросам она работает, да, потому что если это, например, организация, которая осуществляет услуги совершенно четкой группе лиц среди населения, да, там, допустим, юридическую помощь оказывает, то, естественно, к ней со стороны тех, кто пользуется услугами этой организации, да, то есть какие-то права в суде с ее помощью защищает и так далее, естественно, но тут отношение не изменится, потому что люди видят прямую пользу, люди, например, получают юридические какие-то консультации или даже с ними в суд ходят, и, естественно, они благодарны, естественно, им все равно. Это там в реестр иностранных агентов внесена эта организация или не внесена, да, но есть и другие, например, примеры, когда, вот, например, среди экологических организаций часто ситуация, когда они пытаются формировать общественное мнение по определенному вопросу. Ну вот, например, в нашем случае мы всегда работали над тем, чтобы формировать общественное мнение по поводу ввоза ядерных отходов, а оно в России всегда было стабильно негативным. Да? То есть вот в разное время разные опросы общественного мнения всегда показывали, что люди против ввоза ядерных отходов, неважно каких и неважно откуда, да, и вот когда вы работаете с какими-то широкими слоями населения, то есть вы пытаетесь какую-то информацию распространять, которая должна заставить людей задуматься и сформировать позицию по определенному вопросу, вот в этом случае, конечно, очень сильно влияет включение в реестр иностранных агентов, потому что большинство людей в России совершенно не в курсе, кто там с кем борется, какие там иностранные агенты. Оно оценивает новости краем уха исключительно, да. Сказали, что кто-то иностранный агент, знаете, Ну, историческая память сильна до сих пор в России. Да? У нас до сих пор живет немало людей в стране, которые помнят, что такое иностранный агент с очень-очень старых времен, и прекрасно понимают, что это, ну, мягко говоря, не медаль, а это, скажем так, черная метка, которую власти кому-то выписали. Да? Mm-hmm. И даже если после этого население вам начинает симпатизировать, оно все равно будет стараться держаться от вас подальше.
Понятно, да? Да, понятно. Спасибо вам. Владимир Сывяк, представитель российской экологической группы «Экозащита», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжим эту тему про иноагентов и про то, кого включают в эти списки, буквально через несколько секунд.
«Крым Реалии». Вся информация про Крым та для крымчан на нашому сайті. Підписуйся на «Крым Реалії» в соціальних мережах.
Продолжаем программу «Крымский вопрос». С вами Александр Янковский. Вы слушаете радио «Крым Реалии». Далее будем говорить с Александрой Дворецкой, соосновательницей общественной инициативы «Восток СОС» и активисткой из Крыма. Александра, приветствую вас.
Добрый день.
Сегодня мы говорим вот о чем. Поводом для нашего разговора послужил опрос Левада-центра, который провели в соседней России, о том, как там люди относятся к так называемым иностранным агентам, когда определенные неправительственные организации или неподконтрольные России СМИ вносят в список иностранных агентов, ну а сейчас уже вносят также и определенные в эти списки, также вносят и физических лиц. На ваш взгляд, вот такая практика, для чего вообще используется, ну, российскими чиновниками, российским руководством, и есть ли это влияние также на территорию оккупированного Крыма?
Ну, в первую очередь такая позиция, она направлена на то, чтобы ослабить в целом гражданское общество, людей, которые способны самоорганизовываться и противодействовать различным несправедливостям, да, будь то маленькие самоорганизации населения на уровне там двора или какой-то небольшого сообщества, так и на национальном уровне, если мы будем говорить о противодействии каким-то политическим преследованиям или негативной законодательной практике. Поэтому в первую очередь, конечно, такое законодательство, оно дегуманизирует, да, делает иностранный агент, это такой постсоветский, да, наверное, нарратив, в котором мы говорим, что на самом деле эти люди, входящие в эти организации, они как бы представляют интересы не вашей страны, не наших граждан, а каких-то других. И, конечно, это законодательство в условиях оккупации, да, Крыма, оно очень сильно влияет, поскольку свобода ассоциации по украинскому законодательству, которое действовало на полуострове все это время, до 2014 года, она давала возможность организациям развиваться и действовать довольно свободно и активно. Это и упрощенная система налогообложения, да, отсутствие налога для деятельности общественных организаций, ну и свобода ассоциаций, в принципе, была обеспечена. Поэтому для крымчан это такая утраченная свобода, то есть не то, что она является зарегулированной в сфере законодательства, а она утрачена в связи с приходом национального регулирования Российской Федерации.
Кстати, Александр, а и вот до 2014 года, особенности после 2010 года, после победы и после того, как президентом Украины стал Янукович, были ли попытки каким-то образом тоже регламентировать деятельность общественных организаций, ну и по крайней мере как-то влиять на общественное мнение, указывая, что те или иные организации, они вот тоже как бы... Ну, была ли, может быть, попытка имплементировать российский опыт?
Было несколько законопроектов, которые пытались и урегулировать вопросы, связанные с лоббизмом. Это продолжается и сегодня. Также были попытки урегулировать право на свободу собраний, то, чем часто пользуются общественные организации какими-то митингами, демонстрациями, публичными акциями. Однако были и позитивные моменты, например, которые связаны с доступом к публичной информации, которые облегчили общественным организациям и физическим лицам получать информацию от власти и больше быть информированным про то, что делает государство. Конечно, я сама имела опыт регистрации общественной организации в 2011 году. На тот момент это еще была такая довольно строгая ситуация, привязанная к месту регистрации. Тогда надо было предоставлять дополнительные документы. Сейчас в Киеве это декларативный способ, только заявительный, никто не будет выходить на место и проверять, действительно вы ли там находитесь. То есть законодательство либерализуется, по крайней мере, на подконтрольной части украинской, подконтрольной украинскому правительству.
Но это, не, это, касается, сказать... это касается не только Киева, да, и всех других городов и областей Украины, я правильно понимаю?
Да, да, конечно. И обратная тенденция на территории Крыма и Донбасса, да, где большая регулировка, также дополнительные ограничения, и, как вы уже сказали, даже для физических лиц, может, которые, например, сотрудничают с организациями на материковой части, они могут быть приравнены к иностранным агентам, что совершенно выглядит таким, ну, пугающим, довольно диким способом регулировки общественной активности, ну, вообще свободы слова.
Понятно. Спасибо вам. Александра Дворецкая, сооснователь общественной инициативы «Восток СОС», активистка из Крыма, была на телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем программу «Крымский вопрос». Вернемся в студию через буквально через несколько секунд.
Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13:00. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на YouTube та Facebook сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах.
Ну і продовжимо програму «Кримське питання». Сьогодні в ефірі радіо «Крим Реалі» ми говоримо про російське законодавство. Чому ми про нього говоримо? Про іноземних агентів. Тому що у ці списки, вся ця історія, я нагадаю, вона почалася 2012 року, коли до російського закону про неурядові організації, некомерційні, ну, громадські організації, от була така внесена стаття щодо іноземних агентів. І ті організації, яких зараховують до таких, до цього переліку, вони мають це постійно у будь-якій публікації говорити про це, тобто постійно зазначати. І далі на цьому не зупинилося. З 2017 року до цього переліку також стали зараховувати у сусідній Росії і медіа, які в тому чи іншому вигляді вони мають якесь фінансування з-за кордону. А з 2020 року, ну, з кінця 2019, почали навіть зараховувати до іноагентів і фізичних осіб, які або співпрацюють з іноагентами, або, ну, от, як нам казали сьогодні, можуть їм, наприклад, якісь родичі прислати, надіслати просто якісь гроші з-за кордону, да? А при тому людина є, наприклад, там депутатом якоїсь місцевої ради у сусідній Росії, і вона вже може бути зарахована до цього переліку іноземних агентів. З іншого боку, до цього переліку не зараховують тих російських чиновників, які, наприклад, можуть отримувати гранти там з якоїсь європейської країни або з іншої країни. Хоча, начебто, от є ці дві формальні ознаки, але насправді, ну, такий вибірковий закон і вибіркове його застосування. Далі будемо говорити з Сергієм Окриніком, керівником громадської організації «Регіональний центр прав людини». Сергію, вітаю вас.
Доброго дня, Олександр.
Обов'язково маю сказати, що Сергій також кримчанин. І у мене таке до вас запитання. Як ця вся історія з іноагентами, вона впливає на ситуацію в окупованому Криму?
Насправді це дуже-дуже-дуже просто. Діяльність, яку здійснює зараз Російська Федерація, в принципі, за час окупації, вона була направлена тільки на одне – створити умови, за яких неможлива інша позиція, ніж та, яку офіційно транслюють окупаційна влада. Тобто будь-яка позиція, будь-які слова, будь-які тези, конструкції, які суперечать офіційній позиції, мають бути знищені. І, власне, тому не перереєстрували після окупації велику кількість медіа, які до цього працювали в Криму. Цей закон прийняли для того, щоб ще більше посилити медійників, які знаходяться в руках Кремля, і виключно них, для того, щоб мовник був належав виключно Кремлю. Дивіться, весь цей час Росія історично накачує суспільство тезами про те, що є якийсь там колективний захід, є якийсь там заговор масонів, і це все проти Росіюшки, все таке інше. Таким чином створює ситуацію, що навколо Росії одні скрізь вороги, вони всі іноземці. І тому цей закон, він про те, що таврувати тих, хто має іншу позицію, отаким ярмом, якого в суспільстві вже прижилося як негативне. І таким чином діяти, щоб зменшити розповсюдження і формування інформації саме цими медіа. все залишається в руках Кисельова і той компанії, яка відверто бреше вже десятиріччям. І це на це направлено, щоб просто в Криму не було іншої позиції. Є лише одна позиція, що в Криму відбувається, вона формується, транслюється і використовується Кремлем.
Угу. Зрозуміло. З іншого боку, от є, напевно, я думаю, що Левада-центр не робила опитування в окупованому Криму, але зробили вони у липні, 22-28 липня зробили опитування 1617 людей у сусідній Росії, і вони запитували росіян щодо ставлення до іноагентів. І от, що 58 опитаних росіян повідомили, що їхнє ставлення до політика чи організації не зміниться, навіть якщо вони дізнаються, що ті занесені, то включені до того реєстру іноагентів. І причому 73% опитаних у категорії 18-24 роки, тобто молоді люди, і 67% у віці до 39 років, вони так само не будуть змінювати свою думку. Ну і у жителів Москви така сама, значить, ну 64% вони так само не змінять. Але люди похилого віку, а також люди на селі, вони, значить, більше на них впливає оце включення до реєстру іноагентів. І тому до вас питання, да, чи може все ж таки не все так погано? В тому сенсі, що російська влада може запроваджувати будь-які там обмеження, заборони і так далі, а люди все одно розбираються в тому?
Можливо все. Водночас мені все більше видається, як повернувшися в 1931-32-33 рік, приїхати десь там на Кіровоградщину і задати собі питання, як ви ставитеся до товариша Сталіна? Чи засуджуєте ви політику товариша Сталіна? Що таке ви її підтримуєте? Я впевнений, що 100% сказали би, що підтримують. Тут приблизно така ситуація. Ми знаємо, що силовий блок, ФСБ, ГУР контролюють абсолютно всі медіа, ну майже всі медіа, які знаходяться в Росії. Вони контролюють всі соціальні мережі. Якщо бути уважними подивитися, то вони моніторять соціальні мережі на предмет того, що в Криму, в якому місті найбільше незадоволення виказують суспільство, потім беруть гроші в Москві, а не в місцевому бюджеті. І саме це місце намагаються виправити в тому чи іншому містечку кримському.
Тобто все ж таки реагують, да, якимось чином на незадоволення людей?
Безумовно, вони намагаються реагувати, з одного боку реагують, це правильно, але реагують на те, на що не можуть вплинути, на що не можуть змінити. От візьміть і подивіться, наприклад, це будь-хто з слухачів може взяти і подивитися всіх YouTube-блогерів, які розказували про кримський міст. Просто взяти, скласти цей перелік і по кожному подивитися, що та людина, звідки вона взялася. І якщо подивитися вдовгу там певний час по кожному з тих блогерів, то виявиться, що, по-перше, їх там сотні, їх просто неймовірна кількість. Проте я абсолютно чітко розумію, що таким способом людина не може собі дозволити заробляти на життя, а іншого доходу в людини немає. То як вона цим займається? Чому вона не працює десь на роботі, яка дає гроші? Ну, тобто, за що вона живе? Це зрозуміло, що це гроші, які виділяються потайки для формування того суспільного наративу про нібито стабільність, про велике будівництво. Бо чим ще можна замінити оце все недовольство?
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Сергій Мокренюк, керівник громадської організації «Регіональний центр прав людини», був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалії. Ми продовжимо програму «Кримське питання». Повернемося до цієї розмови за мить.
В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ.
Продовжуємо програму «Кримське питання». З вами Олександр Інковський. Слухайте нас на 648 АМ на території майже всього Криму. Сьогодні говоримо про іноземних агентів. Ну, чому ми про це говоримо? Тому що не тільки вже неурядові організації у сусідній Росії, вони включаються до цього переліку, не тільки медіа, до яких, до речі, практично всі проекти «Радіо Свобода», «Радіо Вільна Європа», вони включені до цього переліку іноземних агентів. І хоча Радіо «Вільна Європа», Радіо «Свобода» не погоджуються з такою позицією, що не є іноземним агентом всі проекти Радіо «Свобода Європи» і Радіо «Свобода», а є лише не є агентом будь-якої іноземної держави, але значить тривають суди на території Росії. Все це не заважає Росії застосовувати своє законодавство, і не тільки до медійних проєктів. Зараз вже пішли і ці, можна сказати, санкції, оскільки включення до цього списку, до цього переліку іноземних агентів також впливає і на фізичних осіб, яких вже зараховують до іноземних агентів. Далі будемо говорити з Михайлом Басарабом, українським політологом. Пане Михайло, вітаю вас.
Доброго дня.
А на вашу думку, оце закручування гайок на території сусідньої Росії, а зараз це впливає і на територію окупованого Криму, да? До чого воно призведе кінець кінцем? Чи люди перестануть, росіяни, довіряти тим іноземним агентам, кого так маркують? Чи навпаки буде більше довіри? Це, знаєте, як, може, як глушилки, які ставили в радянські часи, щоб глушити іноземні голоси?
Ось тут ви дуже правильно провели паралель з Радянським Союзом. Сучасна Росія дедалі більше починає нагадувати Союз Радянських Соціалістичних Республік. Це така еволюція чи деволюція путінського режиму до найкращих зразків, найкращих в лапках, звичайно, найкращих зразків радянської системи. Це означає, що путінська Росія агонізує, так, вона йде за тупиковим шляхом розвитку, і іншого її можливості, як йти через обмеження, залякування, політичні розправи, репресії, інших опцій і варіантів в сучасної Росії не існує. Це означає, що путінський режим купив квиток в один бік. Нам зараз складно сказати, чим врешті-решт закінчиться ця історія, так чи так, як це сталося з Радянським Союзом, розпадом, остаточним розпадом Російської імперії, чи якимось переродженням чи виродженням сучасного режиму, авторитарного режиму, покаже час. Росія дуже специфічна країна, дуже специфічне суспільство, як держава це штучне утворення, воно дуже неоднозначне, тому безумовно, все це прямує, знаєте, до якогось такого логічного розв'язку. І путінській владі, кремлівській владі дедалі важче буде доводити, що це якийсь особливий шлях ліберального, демократичного розвитку сучасної Росії. Це неправда, це брехня. Ось ці там елементи, так, демократії чи лібералізму, це таке радше бутафорні якісь залишкові явища, так, які присутні в Росії для того, щоб прикривати справжню сутність Кремля. Так, і це те, що можливо в кращий бік відрізняє Росію від сучасну Росію від Радянського Союзу, це бутафорія, це вигадка, це фантазія, тобто це лише формальність. Насправді сутність Росії фактично нічим не відрізняється від Радянського Союзу, а відтак російський правлячий авторитарний режим діє щодо ліберальних медіа, щодо опозиції, щодо свободи слова, вільнодумства і так далі, і тому подібне, точно так само, як діяли радянські попередники сучасного керівництва Росії.
Пане Михайло, наближаються вибори до Державної Думи сусідній Росії. Вони стануться, нагадаю, у вересні 2021 року. І, власне, російські соціологи, вони фіксують зменшення зацікавленості росіян тим виборчим процесом. То чи можливо взагалі тоді, якщо все менше-менше росіян воно цікавиться тим процесом, що там якимось чином демократичним шляхом може змінитися влада?
Ви знаєте, в Росії, як типовій авторитарній державі, ми не можемо говорити про вільні вибори, ми не можемо говорити про вільну пресу, ми не можемо говорити про справжню опозицію. Знаєте, можливо, це чорний гумор, але, як на мене, справжні опозиціонери в Росії не живуть. Тобто вони або змушені втікати за межі Росії, або, на превеликий жаль, сьогодні їх уже немає серед нас. Тому що російські спецслужби, вони здійснюють тотальний контроль за всім, що відбувається в Росії. Тому я слабко вірю і в об'єктивну соціологію на території Росії, в справжні опозиційні медіа і в справжню опозицію. На жаль, це так. Що стосується виборів, можливих змін після виборів, ну, знову ж таки, якщо це Радянський Союз, чи вірили ми, чи віримо ми в те, що в Радянському Союзі були чесні вибори? Ні, ми не віримо в те, що під час радянського режиму відбувалося вільне волевиявлення. Так само ми впевнені в тому, що результати виборів, як би не проголосували росіяни, будуть сфальсифікованими, адже сенс авторитарного режиму, сучасного авторитарного режиму Росії полягає в тому, щоб втримувати ось цю клептократичну владу. І не давати можливості людям через вибори якось впливати на політичний процес.
Дякую вам. Михайло Басараб, український політолог, був на телефонному зв'язку зі студією Радіо Крим Реалі. Нагадаю, що ви слухали програму, слухала, може, і дивилися програму «Кримське питання». Її провів Олександр Янковський. Зустрінемося, ну, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 1-й годині дня. Включайте свої радіоприймачі або комп'ютери. Тоді на все добре.